В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Георгий Гахария в отставку не собирается, зато называет имена грузинских политических хулиганов.
Я все это оцениваю как политическое хулиганство, когда люди не могут создать нормальный политический контент, не могут выйти на содержательные дебаты, они просто политически хулиганят.
В Цхинвали у здания парламента люди из районов пытаются поддержать правительство и надавить на оппозиционных депутатов, бойкотирующих заседания.
Глава нашего района и глава сельсовета нам поручили, чтобы мы приехали, и мы приехали. Некрасиво было отказать.
Генпрокуратура самопровозглашенной республики Абхазия запросила санкцию на арест Аслана Цкуа, который проходит по так называемому делу врачей.
Я говорю о недопустимом напоре, что ли, со стороны силовиков в адрес медработников. Никто не пытается скрываться от правосудия или противодействовать его проведению.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей, с которыми вас ознакомит Вадим Дубнов.
У жителей Вашингтона, округ Колумбия, выявлены особо заразные штаммы коронавируса из Великобритании и Южной Африки, сообщила глава органов здравоохранения города. Мэриленд и Вирджиния сообщили о первых случаях заболевания новыми штаммами несколько дней назад. Как заявил директор службы здравоохранения округа Колумбия Лакуандра Несбит, она подозревала, что новые штаммы уже циркулируют в округе. В среду вечером ее подозрения подтвердились. Центр по контролю и профилактике заболеваний выявили в городе трех пациентов с британским вариантом и одного с южноафриканским штаммом. Несбит предупредил, что на самом деле случаев заражения может быть намного больше. Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае значительного ужесточения санкционного режима против Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, российские власти не хотят изолироваться от мировой жизни, но готовы к этому. По словам министра, в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, такое решение может быть принято, если Москва увидит в отношении себя санкции, которые несут риски российской экономике. По его словам, Россия не хочет отказаться изолирована от мировой жизни, но должна быть к этому готова.
С Евросоюзом мы исходим из того, что мы готовы, если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Да, мы, еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне.
Заявление прозвучало после того, как власти Евросоюза рассказали о подготовке нового пакета ограничений против России после отравления Алексея Навального. Представитель МИД Германии Андреа Зассе назвала высказывание главы российского министерства иностранных дел странным и непонятным.
Что касается заявления министра иностранных дел России, я могу только сказать, что с нашей точки зрения или для нас эти заявления действительно непонятны и сбивают с толку.
О подготовке санкций заявил на сессии Европейского парламента после визита в Москву и встречи с Лавровым глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. На заседании депутаты жестко критиковали его за мягкое отношение Евросоюза к российской политике. Дипломат заявил, что во время поездки убедился, что Москва не планирует улучшать отношения с Брюсселем. Он заверил, что Россия не оправдала ожиданий Европы по выбору демократического курса и не планирует двигаться по пути верховенства закона. В Москве, в Бабушкинском суде, продолжается рассмотрение нового дела в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Оппозиционер обвиняется в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 94-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Поводом для Для обвинения стал комментарий Навального к снятому Russia Today агитационному ролику за поправки к Конституции. Навального доставили в суд из СИЗО, где он находится со 2 февраля. Рассмотрение дела о клевете началось 5 февраля. Потерпевший ветеран присутствовал на заседании по скайпу из дома, в кителе с медалями и в маске. Навальный возмутился тем, что на ветерана надели маску. Он же так не доживет до конца процесса, сказал политик. В ходе заседания прокурор ходатайствовала прекратить допрос ветерана в устной форме, потому что тот плохо помнит события того лета и попросила огласить письменные показания.
Эхо Кавказа. Новости.
В Минске завершилась работа Всебелорусского народного собрания. Это не предусмотренный Конституцией совещательный орган, заседание которого проводится по инициативе Александра Лукашенко раз в 5 лет с участием представителей общественности, как правило, лояльных к властям. На собрании обсуждались планы Лукашенко по изменению законодательства страны после массовых протестов, которые начались в августе прошлого года. На собрании принята резолюция одобрить основные положения программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. Александр Лукашенко, выступая на заседании, предложил провести в 2022 году референдум о новой Конституции Беларуси, совместив его с выборами в местные органы власти. Эти выборы должны пройти не позднее января будущего года. Ранее Лукашенко намекал, что после принятия новой Конституции может покинуть пост президента, однако прямо об этом не заявлял. Лукашенко отметил, что среди изменений Конституции будет отказ от принципа нейтралитета Беларуси, поскольку нейтральным сегодня оставаться невозможно. Хотя Беларусь входит в военно-политические блоки с Россией, в Конституции страны написано, что цель ее внешней политики – стремление к нейтралитету. Об интеграции с Россией речь на собрании шла, однако о конкретных планах не говорилось. Тем временем представителям белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили новое обвинение в заговоре с целью захвата власти и создания экстремистского формирования. Колесникова и Знак находятся под арестом по другому обвинению – призывах к действиям, направленных на причинение вреда национальной безопасности. По этой статье им грозит от 5 лет лишения свободы. Правительства более 80 стран использовали пандемию коронавируса для оправдания ограничений свободы СМИ и мирных протестов, сообщается в новом докладе правозащитной организации Human Rights Watch. Авторы доклада проанализировали данные о том, что в течение последнего года правительства использовали закон о чрезвычайном положении, аресты, угрозы и ограничения для подавления оппозиционных настроений. В соответствии с договорами ООН, страны имеют право принимать меры по охране здоровья населения и реагировать на чрезвычайные ситуации. Однако эксперты Human Rights Watch выявили множество случаев, когда правительства игнорировали свои международные обязательства. Совет Безопасности ООН должен ввести санкции в связи с военным переворотом в Мьянме. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс, сообщает Reuters в пятницу 12 февраля. Он рекомендовал принять карательные меры против лиц, захвативших власть, эмбарго на поставки оружия и запреты на поездки в страну, а также подумать над организацией Международного уголовного трибунала.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Бутюришвили. Переходим к темам дня. Премьер-министр Георгий Гахария, общаясь с журналистами, сегодня опроверг слухи о своей отставке. Высказал свое мнение глава правительства и по поводу продолжающегося бойкота парламента оппозиционерам и о возможном задержании лидера нацдвижения Ники Милья. Но пресса ждала сегодня новостей из другого фланга. После окончания заседания Европейской Грузии Давид Бакрадзе обещал внести ясность в вопрос о своем дальнейшем пребывании в партии вообще и на посту председателя в частности. Мзия Парисишвили следила за бурным новостным потоком.
Актерским смехом ответил Георгий Гахария на вопрос о слухах, пророчащих его замену председателем правящей грузинской мечты Ираклием Кобахидзе. Георгий Гахария всю неделю не общался с прессой, что только подогрело эти слухи, да еще его назначенцев, уволенных из министерств, Гахария стал трудоустраивать губернаторами, чтобы, как следовало из гипотез об отставке, укрепить тылы хотя бы в периферии. В ходе сегодняшнего представления одного из этих назначенцев Сами Грелу у журналистов наконец появилось появилась возможность узнать все из первых уст. Премьер-министр Кахария пожурил представителей СМИ, почему журналисты гоняются за этими сплетнями почти год, как им все это не надоело, и почему бы им не заняться более глубокими, злободневными вопросами, недоумевал он. Тем более, что в стране экономический кризис, вызванный пандемией, а он, как и вся его команда грузинской мечты, работает не покладая рук, чем и объясняется его отсутствие на партийных заседаниях последнего времени.
Иракли Кобахидзе – достойный лидер команды грузинской мечты и мой хороший друг. И на этом надо закончить спекуляции и сплетни. Мы делаем одно дело.
Однако журналисты продолжали отвлекать премьер-министра от государственных дел. Что он думает по поводу продолжающегося бойкота оппозиции и решения лидера нацдвижения Ники Мелия не платить залог? Сегодня истек недельный срок данный генпрокуратурой оппозиционеру. Мелия обвиняют в руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста в июне 2019 года. Сам политик дело считает политически мотивированным, чем и объясняет свое неповиновение закону. Глава правительства осудил не только неповиновение Мелия, но и недавние призывы к неповиновению другого лидера нацдвижения Михаила Саакашвили. Весь этот бойкот и саботаж должен завершиться, заявил Георгий Кахария, напомнив, что политики – место в парламенте, а не на улице.
Я все это оцениваю как политическое хулиганство, больше никак. Когда люди не могут создать нормальный политический контент, не могут выйти на содержательные дебаты, они просто политически хулиганят. Кто-то хулиганит здесь, в Грузии, кто-то политически хулиганит вне страны. Наши граждане все это видят и оценивают. Наши граждане очень хорошо знают, кто заботится о них и что означает забота о людях. Все это отразилось в результатах выборов. Партии с огромными амбициями с трудом преодолели 2-3%. Самое плохое, что мы теряем время. Это поляризация политического поля. К сожалению, становится проблемой будущего и безопасности страны.
Но призывы Георгия Кахария к ответственности оппозиция не услышала. Ника Мелия в конце рабочего дня по истечению срока выплаты залога объяснил свои мотивы.
Да, я признаю, что этим своим поступком хочу разорвать цепь несправедливости, попыток изобразить черного белым, насмешек и издевательств. Я это действительно хочу, и хочу, чтобы об этом узнало все международное сообщество.
Убежденный в своей правоте и в политическом преследовании властью, Ника Мелия с пафосом признался, что ощущает такой прилив сил, что готов даже пулю остановить своей грудью. После этой речи оппозиционеры в грузинской мечте еще больше убедились в том, что Мелия хочет облачиться в фальшивую мантию героя. Глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Саакашвили не скрывал, что парламентское большинство стоит перед дилеммой после того, как генпрокуратура уже обратилась к ним с запросом о приостановлении депутатского мандата Ники Мелия. Из объяснений депутата можно предположить, что в грузинской мечте с одной стороны хотят доказать, что перед законом все равны, и в то же время осознают, что задержание Мелия привлечет внимание западных партнеров и еще больше ухудшит ситуацию. Примечательно, что 2 февраля парламентское большинство провалило голосование по приостановлению депутатских полномочий, продолжающих бойкот парламента оппозиционеров, в том числе и Ники Мелия. Свое решение в грузинской мечте тогда объяснили нежеланием давать нацдвижению возможность саботировать работу парламента и дать колеблющимся депутатам время одуматься. То, что таким колеблющимся не надо считать лидеров Европейской Грузии Давида Бакрадзе и Гигио Гулава, им самим пришлось уверять журналистов сегодня вечером, после партийного собрания. Давид Бакрадзе сообщил, что покидает пост председателя партии, а Гигио Гулава намерен уйти с должности генсека. Оба политика не исключили, что после этого покинут и партию. Все это они объяснили необходимостью реорганизации партии после выборов. Однако то, что еще один лидер Кика Букери остается на должности главы Политсовета Европейской Грузии, убедило многих, что и на следующей неделе, наряду с возможным задержанием Ники Мелия, в грузинском обществе будут обсуждать и перспективы Европейской Грузии, лидером которой уже сегодня приходится опровергать не только возможное вхождение в парламент, но и примирение с бывшим соратником Михаилом Саакашвили и воссоединение с нацдвижением. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим важным темам дня, к событиям в Цхинвале. У парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня собрались люди, которых власти привезли из районов, чтобы оказать давление на оппозиционных депутатов, бойкотирующих заседания. Впрочем, парламентарии не явились и сегодня, по-прежнему требуя отставки генпрокурора и справедливого расследования дела Инала Джабиева. Зато к собравшимся обратился президент Анатолий Бибилов. Главным образом он говорил и спорил с отсутствующими в зале оппонентами и пригрозил им принять бюджет без их участия. Зарина Санакоева следила за политическим действием.
Назначенное на сегодня заседание парламента Южной Осетии вновь не состоялось из-за неявки 14 оппозиционных депутатов. Главным вопросом в повестке дня законодательного органа было принятие бюджета на 2021 год. Официальные СМИ сообщили о том, что заседание опять сорвано и что в парламенте собрались оставшиеся без зарплат жители Южной Осетии, чтобы потребовать от депутатов необходимых решений. Люди стали собираться перед зданием парламента около 11 часов утра, затем они заняли места в зале заседаний. Через некоторое время стало известно, что перед собравшимися выступит и президент. Пока ждали Анатолия Бибилова, я пообщалась с некоторыми из присутствующих. Женщина, которая не пожелала представиться, сказала, что приехала из поселка Дзау. По ее словам, сама она пока не столкнулась с проблемами. Пенсию получает в России, но переживает за других.
Мы зарплату получили, я здесь не получаю. Но из-за других болею, конечно, они должны получать пенсию. Кто работает, столько лет они проработали, не получают сейчас пенсию. Как это так? Виноваты разве это, что они пенсию не получают? Ну, месяц они пока не получили пенсию, месяц.
Салима и Людмила приехали из села Цорбис. У них тоже нет проблем с получением зарплат и пенсий. По их словам, они тоже российские пенсионеры. Салима рассказала, что их собрал и перевез в Цхинвал глава сельсовета. Глава нашего района и глава сельсовета нам поручили, чтобы мы приехали, и мы приехали. Некрасиво было отказать. Зарплату мы получаем, и все время получаем вовремя. Спасибо руководству. А из-за того, что некоторые мутят воду, мы же не будем давать очернять нашего президента. Нам построили клуб. Раньше мы работали в очень плохих условиях. А сейчас у нас новый клуб. И за это я очень благодарна. Член ветеранской организации Валерий Тидеев говорит и за своих коллег по организации, с которыми пришел в парламент. Они тоже получают пенсию в России, но сюда пришли из-за того, что переживают за людей, говорит Тидеев. Мы пришли из-за бедных людей, кому не дают пенсии, кому не хватает. Вот вчера я был в селе на похоронах и познакомился там с мужчиной, который 2 месяца не получал пенсию. У него 4600 рублей в месяц. Я дал ему 1000 рублей, и ему показалось, что большего блага ему на земле никто не сделал. У него даже на еду средств нет. Президента в зале встретили с овациями и большим облегчением. За несколько часов в помещении стало невыносимо душно, и находиться там для многих стало настоящим испытанием. Анатолий Бибилов начал свое выступление с критики оппозиционной части депутатов и продолжал это все 40 минут своего выступления. Непринятие бюджета, по словам президента, сулит республике чуть ли не наступление апокалипсиса. У нас не будет мира, если у наших пенсионеров не будет пенсии, если не будет электричества, если пекарня не будет печь хлеб, если у детей в детских садах и школах не будет питания, если все работающие люди не будут вовремя получать зарплату. Я еще раз обращаюсь перед вами к тем депутатам. Оставьте эти бесполезные дела. Оставьте плохое отношение к народу. Выйдите и сделайте дело людей. В ходе выступления он не стал вспоминать собственных заявлений в бытность председателем парламента, когда также не принимал бюджет из-за противостояния с тогдашним президентом. Сейчас в осетинском сегменте соцсетей популярны видеозаписи, на которых тогдашний спикер парламента Анатолий Бибилов объясняет, почему непринятие бюджета – это совсем не проблема. Хоть и выступал он перед людьми, но, казалось, все время спорил с 14 отсутствующими в зале депутатами, которые продолжают бойкотировать заседание парламента с требованием отставки генпрокурора. Особое возмущение Бибилова вызвало то, что парламентарии не прислушались к словам председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по международным делам Константина Косачева во время его недавнего визита в Цхинвал. Здесь он решил напомнить, чем Южная Осетия обязана России. Мы живем благодаря России. Благодаря России мы получаем зарплату. Благодаря России мы получаем пенсии. Благодаря России у нас есть свобода. Россия охраняет сегодня наши границы. Россия дает нам работу. Россия строит нам школы, детские сады. Представьте хоть на мгновение, что Россия больше нам не помогает. Что с нами будет? А у этих людей нет такого отношения, когда к ним приехали, обратились к ним и объяснили, для чего существует парламент. С какой совестью можно было не согласиться с этим? Кульминацией выступления Анатолия Бибилова стало предложение принять бюджет и без оппозиционных депутатов. Не ждите больше тех, кто не думает о народе. Сделайте то, что вы должны сделать для своего народа. Никто вам ничего не скажет. Пусть даже вы и сделаете это не по регламенту. Вы сделаете это для своего народа. Не ждите их больше. Мы не трогаем закон. Регламент – это не закон. Даже если мы немного пойдем против регламента, но сделаем это ради тысяч людей, то эти люди скажут нам спасибо. Следующее заседание парламента назначено на вторник. Президент обратился к людям и призвал их прийти и на следующей неделе. По его словам, если оппозиционные депутаты вновь не явятся на заседание, закон о бюджете примут в присутствии граждан. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжаем тему. Итак, у парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, напомню, собрались люди, которых власти привезли из районов, чтобы оказать давление на оппозиционных депутатов, бойкотирующих заседание. А Мурат Гукимухов расспросил оппозиционных депутатов, что они думают о сегодняшнем собрании в парламенте самопровозглашенной республики и о критике президента в свой адрес.
Информационное агентство РИС так описывает действия, происходившие сегодня в зале заседаний парламента. Цитирую. Анатолий Бибилов присоединился к собранию в зале парламента республики, который заполнили недовольные жители, оставшиеся без зарплаты пенсии из-за бойкота 14 депутатов. Конец цитаты. Интересно, как это они заполнили? Откуда взялись? Как это они самоорганизовались? Депутат от партии Нахаз Зита Бисаева говорит, что у нее есть объяснение этому необыкновенному явлению, которому, судя по тексту, почти случайно, узнав об этом в последний момент, присоединился президент, говорит Зита Бисаева.
Они использовали пенсионеров, использовали работников архивного управления. Говорят, там были лица, которые вообще не работают, но для массы их привезли. Работники МЧС там были. Ну, это понятно, что вот таким образом он хочет оказать давление на депутата. Вот президент использует людей.
После присоединения к собранию глава государства еще раз обратился к депутатам. Цитирую с сокращениями. «Выйдите и работайте. Не работайте против своего народа. А если вы не в состоянии работать, то должны сдать свои мандаты и дать работать другим». Конец цитаты. Зита Бисаева говорит, что упреки президента абсурдны. Непринятие бюджета не является препятствием для своевременных расчетов, в том числе по пенсиям и зарплатам. В законе о бюджете Южной Осетии местные деятели много чего намудрили, исключили из госбюджета бюджет пенсионного фонда и тому подобное. Но все эти местные дефекты легко преодолеваются при помощи российского законодательства. На территории Южной Осетии действует бюджетный кодекс Российской Федерации, причем действует в полном объеме, потому что собственного бюджетного кодекса у Южной Осетии нет. Согласно статье 190 Бюджетного кодекса «Временное управление бюджетом», правительство может в пределах 1/12 части бюджета за прошлый год выплачивать и пенсии, и зарплаты, и развивать бизнес, и много еще чего. Единственное, что страдает из-за непринятия бюджета, это инвестиционная программа и особенная репутация исполнительной власти. Уж как-то она совсем обмельчала с этими спекуляциями на задержках пенсии и зарплат, говорит Зита Бесаева.
Конечно, это говорит о слабости. Я все-таки сакцентирую. Если исполнительная власть не может в авральном режиме работать, принимать решения и выплачивать пенсию в данном случае, то это проблема прежде всего исполнительной власти. Они проявляют свою слабость. По закону страховщик обязан выплачивать своевременно пенсию. Другое дело, что закон о бюджетном процессе, бюджетной классификации не предусматривает временные положения, когда бюджет еще не принят. Но дело даже не в этом. Они могли бы найти механизм, потому что на то они и есть задачи, которые должно решать правительство. Сегодня они показывают свою неспособность решать проблемы, которые есть перед государством. Все прекрасно понимают, чья вина и насколько дееспособна исполнительная власть Республики Южная Осетия.
Информагентство РИА сегодня опубликовало комментарий главы Пенсионного фонда Азы Тасоевой. Якобы она упрекнула оппозиционных депутатов, что из-за их бойкота к ней приходят возмущенные пенсионеры и устраивают ей обструкции. Цитирую с сокращениями. На начало года у нас 5037 получателей пенсии, среди которых немало инвалидов, людей с подорванным здоровьем. Они ожидают каждый день получения своей пенсии. Каждый день в пенсионный фонд приходят возмущенные пенсионеры группами. Они очень возмущены, что им не на что покупать лекарства. Вице-спикер парламента Южной Осетии, депутат от Народной партии Александр Плиев, говорит, что не в обиде за эту критику. Сейчас многих чиновников принуждают к подобным заявлениям в адрес депутатов.
Я уверен, что это есть давление. Базу Тасоеву вынудили сказать эти слова. Могу сказать, что она к нам приходила со своим видением, то есть ссылалась на 26-ю статью Конституции и на 61-ю. И еще она говорила, что у меня есть деньги, я готова завтра же выплатить пенсии всем пенсионерам Южной Осетии. У нее были явные предложения к заместителю председателя парламента, исполняющему обязанности председателя Красиву Петру, с таким настроем, чтобы в ближайшее время выплатить пенсию. Она зашла пока ко мне. В кабинете мы обсудили это, а потом зашла к Петру Гасееву, вышла оттуда разочарованной и сказала, что Петр Леонидович меня не понял. А как я слышал от надежных источников, она готова была выплатить пенсию, но ее сразу же осадили, пригрозили прокурорской проверкой.
Кто пригрозил?
Как я слышал, президент.
По мнению депутата от партии НХАС Давида Санакоева, разыгрываемое президентом представление лишено логики. Уже поздно изображать, будто у пенсионного фонда связаны руки, и он не может выдавать пособие из-за непринятия закона о бюджете пенсионного фонда на 2021 год. Потому что пенсии за январь уже выплачены. Руководство уже продемонстрировало, что ничего невозможного в этом нет, говорит Давид Санакоев.
Преступная задержка, за которую надо отвечать тем, кто тормозит выплаты, потому что основания для выплат у них есть. Тем более, за январь они пенсии уже получили. На каком основании они сейчас задерживают? Я думаю, что тут должны разбираться уже правоохранительные органы, потому что эти действия, они преступные. То есть, если даже бюджет не будет принят какое-то время, люди не должны оставаться без заработных плат и пенсий. И то же самое говорил нынешний президент, бытность свою спикером, когда не принимал бюджет 2017 года, он использовал тогда такие выражения. Никто не имеет права, говорил он, не выплачивать пенсии. Пусть посмеют не выплатить пенсии. И вот сейчас он посмел. Он посмел не выплатить пенсии и сейчас, и он посмел оставить без пенсии пенсионеров, получающих пенсии во Владикавказе. Порядка 5 месяцев люди не получали пенсии по его вине, когда он ввел частичный какой-то непонятный карантин. Когда одни люди могли ездить туда-сюда беспрепятственно, а других людей загоняли в нечеловеческие условия, в карантин. Он думает, что люди это все забыли. А люди, я думаю, что это все помнят. Особенно те, которые тогда как раз не могли покупать и лекарства, и питание, которые залезали в долги в магазинах и аптеках. И сейчас опять этих людей оставить без выплат, это, по крайней мере, бесчеловечно. Я их призываю просто, чтобы они опомнились. Потому что мы все под Богом ходим. И когда-то за это им надо будет отвечать.
Это был депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Генпрокуратура Грузии просит у парламента разрешение на задержание председателя крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Информация об этом, а также копии письма ведомства распространила сегодня, пишет «Новости Грузия». Ранее, 5 февраля, генпрокуратура пригрозила лидеру Единого национального движения арестом, если в течение недели он не выплатит залог, установленный в качестве меры пресечения по делу о беспорядках 20 июня 2019 года. Мелия категорически отказался выполнять требования, поскольку считает начатое против него дело сфабрикованным. Политик неоднократно заявлял, что правящая грузинская мечта использует государственные институты, чтобы отстранить его от политических процессов. Срок погашения залога истек сегодня. Теперь прокуратура просит разрешения у парламента, чтобы обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения залога на тюремное заключение. Давид Бакрадзе покидает пост председателя партии «Европейская Грузия». Об этом он заявил на брифинге после встречи в офисе партии. Он отметил, что решил не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя на следующем съезде партии. «После долгих раздумий и обсуждений я принял решение не баллотироваться на пост председателя партии на следующем съезде, который состоится в мае, когда будет поднят вопрос о партийных должностях. Партия нуждается в обновлении», — заявил Бакрадзе. Гиги Угулава также покидает должность генерального секретаря «Европейской Грузии». Как заявил на брифинге Угулава, он не собирается выдвигать свою кандидатуру на этот пост на следующем съезде. Вместе с тем Угулава отметил, что результат Европейской Грузии на парламентских выборах 2020 года был очень плохим, и он берет на себя ответственность за это. Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия, которые говорят, что остались без зарплаты и пенсии из-за бойкота депутатов, собрались сегодня в парламенте. С ними встретился юго-осетинский президент Анатолий Бибилов, сообщает корреспондент «Эхо Кавказа». Пенсионеры, сотрудники архива и других ведомств требуют проведения сессии парламента и принятия бюджета на 2021 год, пишет агентство РЕС. Сегодня сессия парламента вновь не состоялась из-за отсутствия кворума. РЕС пишет, что за происходящим в зале следил спикер Алан Таддаев, который проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса в России. По информации агентства, в зал заседаний парламента пришла и вдова погибшего Инала Джабиева Оксана Сотиева. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кови встретился в Москве с уполномоченным Российской Федерации при Европейском суде по правам человека заместителем министра юстиции России Михаилом Гальпериным. Как сообщили в пресс-службе абхазского ведомства, на встрече обсуждался круг вопросов, но особое внимание было уделено решению ЕСПЧ по иску Грузии против России. В ходе беседы была выражена обоюдная заинтересованность в совместной работе абхазских и российских специалистов по подготовке материалов, направленных на отстаивание интересов республики Абхазия в Европейском суде по правам человека. Ранее в Сухуми заявили, что увидели в решении Европейского суда по правам человека конфронтационный настрой Тбилиси.
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Министр обороны Грузии прибыл в парламент, оскорбил журналистов, сделал вид, что ничего не было, и вновь обвинил несогласных с линией грузинской мечты в антигосударственной деятельности. Но внутриполитические разногласия не мешают партнерам Грузии поддерживать развитие обороноспособности страны и не только. На какую помощь может рассчитывать Грузия в 2021 году, выяснял Владимир Унанянц.
Журналисты сумасшедшие, за граница нам поможет. Так, если коротко, можно описать итоги визита в парламент министра обороны Грузии. Ираклий Гарибашвили прибыл в высший законодательный орган на закрытое заседание группы доверия, чтобы отчитаться о расходах своего ведомства за 2020 год, нелестно высказался в адрес представителей СМИ, засыпавших его вопросами. Этот выпад министра по цитируемости даже перевесил повестку его встреч. Позже, выйдя со встречи, Гарибашвили все же сделал комментарий, но от своих слов в отношении журналистов отрекся, заверив, что ничего подобного подобного не произносил. Тем не менее, вновь не удержался от обвинений, заявив, что некоторые СМИ занимаются антигосударственной деятельностью.
Вы назвали нас сумасшедшими.
Вам показалось, я ничего подобного не говорил. Это вина вашей идеологии, в данном случае идеологии телеканала и его спонсоров. Ваше телевидение напрямую финансируется национальным движением, и вся проводимая политика является антигосударственной.
Перед тем, как появиться в парламенте, Гарибашвили посетил расположенный в окрестностях Тбилиси полигон в Азиане, где в сопровождении командующего силами обороны Георгия Матиашвили наблюдал за тем, как грузинские и американские инструкторы проводят показательные стрельбы из оружия, переданного Пентагоном в рамках помощи, оказываемой США Грузии. В частности, Минобороны получила крупнокалиберные пулеметы М2 и автоматические гранатометы МК-19. Кроме того, из Соединенных Штатов прибыла партия ручных пулеметов М249. По данным ведомства, в рамках модернизации вооружения сил обороны Грузии идет процесс оснащения подразделений вооружением американского производства. Это, как утверждают грузинские военные, усилит возможности сил обороны и улучшит взаимодействие со странами-партнерами. Вообще, 2021 год в плане поддержки со стороны США для Грузии должен стать беспрецедентным. В американском бюджете, подписанном в декабре прошлого года, тогда еще президентом Трампом, на помощь Грузии предусмотрено 132 миллиона 25 тысяч долларов. Если, конечно, госсекретарь США в своем отчете, который он должен представить не позднее, чем через 90 дней после вступления закона о бюджете в силу, не станет слишком ругать ситуацию с верховенством закона и подотчетности государственных институтов. Впрочем, друзья Грузии в американском Конгрессе оперативно представили обновленному законодательному органу США обновленный же закон о поддержке Грузии. Авторами документа, как и в прошлый раз, выступили конгрессмены Адам Кинзингер и Джерри Коннелли. Закон, в частности, подтверждает неизменную поддержку Соединенными Штатами Америки независимости и суверенитета Грузии, признает приверженность Грузии демократическим ценностям, включая свободные и справедливые выборы, а также подтверждает обязательство Соединенных Штатов обеспечить сопротивление агрессии России в регионе. Как отметил Адам Кинзингер, закон о поддержке Грузии призван укрепить территориальную целостность страны, обеспечив введение санкций против лиц, ответственных за нарушение прав человека на оккупированных территориях или причастных к ним.
Прошло более 12 лет с тех пор, как российские войска вторглись и оккупировали грузинские земли. Тем не менее, несмотря на нарушение России основных прав человека, Грузия неустанно работала над развитием своей демократии и борьбой за независимость своего народа. По этим причинам важно, чтобы мы вновь приняли этот закон. Как сопредседатель грузинской фракции, я твердо стою на стороне наших грузинских друзей в противодействии российской агрессии. Я хочу поблагодарить моего коллегу, конгрессмена Коннелли, за его приверженность свободной и демократической Грузии.
Со своей стороны, Джерри Коннелли подчеркнул, что в законопроекте зафиксированы североатлантические перспективы Грузии.
Я горжусь тем, что вновь представляю закон о поддержке Грузии, который укрепляет жизненно важное партнерство США и Грузии, стратегически важные отношения в критически важном регионе мира. Этот законопроект демонстрирует твердую поддержку суверенитета, дальнейшего демократического развития и безопасности Грузии, особенно перед лицом российской агрессии. Как президент парламентской ассамблеи НАТО, я рад, что в этом законопроекте признается, что Грузия является давней страной-кандидатом в НАТО.
Предыдущая редакция закона о поддержке Грузии была принята Палатой представителей 22 октября 2019 года, так что конгрессмены уверены, что в этот раз закон также будет проведен через обе палаты законодательного органа США. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Событием в Абхазии. Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики сегодня запросила санкцию на арест Аслана Цкуа, который проходит по так называемому «делу врачей». Напомним, в минувшую среду в Сухуми прошли наделавшие много шума оперативные мероприятия с участием ОМОНа, который нагрянул в республиканскую больницу. Продолжит тему Елена Заводская.
В Абхазии набирает обороты уголовное дело, возбужденное против главного врача республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба. Третьим по делу проходит Аслан Цкуа, которого следствие называет бухгалтером больницы. Цкуа – единственный фигурант уголовного дела, который был задержан. И сегодня в суде решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Следствие обвиняет их всех в том, что они, используя оборудование, расходные материалы и персонал больницы, с целью извлечения прибыли проводили платные исследования, чем нанесли ущерб в размере около 3 миллионов рублей. Нам известно, что Генеральная прокуратура просит санкцию на арест Аслана Цкоа на период следствия. Ему вменяют статью 288 Уголовного кодекса о превышении должностных полномочий. Но по имеющимся данным, эта статья не может быть к нему применена, так как он не является сотрудником больницы и никаких должностных полномочий у него не было. Цкоа был индивидуальным предпринимателем и охранником больницы, а выданная ему лицензия давала право только на забор крови. На данный момент судебное заседание не завершено, и решения пока еще нет. Уголовное дело не кажется из ряда вон выходящим. В то же время общество было взбудоражено спецоперацией с участием ОМОНа, которая осуществлялась в больнице в понедельник. Ни прокуратура, ни МВД в этот день никак не информировали граждан о происходящем, что стало благодатной почвой для разного рода слухов. В частности, телеграм-каналы и пользователи соцсетей сообщали о том, что ОМОН штурмует кабинеты главного врача и его заместителя, чтобы взять их под стражу. О том, что происходило в республиканской больнице, телеканалу Абаза ТВ рассказал депутат парламента и врач-хирург Алхаз Джинджолия. Вот как он описывает то, что увидели депутаты, когда приехали на место действия спецназа и следователи прокуратуры.
Просто вошли в коридор, видим такую картину, что сотрудники силовых органов в масках, люди возбужденные, все, полный коридор пациентов, между ними люди в халатах, хаос какой-то происходил. Потом, ну, естественно, пообщались с медработниками, что происходит, пытались выяснить. Нам объяснили, что идет попытка задержания, обыска там и так далее, и так далее. Потом поехали в прокуратуру, пообщались с силовиками, с представителями МВД, прокуратуры, СГБ. Ну, нам давали там оценку происходящего, естественно, на их взгляд. Потом вечером после нашего визита состоялся там, опять-таки по рассказам, лично не видел, но чуть ли не штурм кабинетов. Ну, это вообще ни в какие ворота не лезет, не думаю, что там была такая необходимость так, в таком виде воздействовать.
Депутаты не могут вмешиваться в работу следствия и не планируют это делать. Но форму, избранную для проведения процессуальных мероприятий, Алхаз Джинджолия назвал недопустимым напором со стороны силовиков.
Мы не имеем права вмешиваться там в следственные или процессуальные действия, это не наше дело. Но хотелось бы сказать о той форме проведения этих мероприятий. Ну, мы все тоже какой-то срок проработали в медучреждениях, и на нашей памяти никогда не было, что против медработников такие меры воздействия применялись. И самое главное, люди, стоящие в коридорах, в недоумении, кто-то испуганный, кто-то с любопытством, конечно, наблюдали за всем происходящим. Когда недоверие к медработникам все-таки в обществе присутствует, везде вопрос подспудный о платности услуг, который вызывает этот негатив взаимный. Я говорю о недопустимом напоре, что ли, со стороны силовиков в адрес медработников. Никто не пытается скрываться от правосудия или противодействовать его проведению.
Алхаз Джинджолия отметил, что ситуации, подобные той, из-за которой в республике разгорелся скандал, возникают прежде всего из-за неурегулированности вопроса финансирования медицины. Что касается Генеральной прокуратуры, то вчера ее пресс-служба проинформировала о том, что процессуальные мероприятия по задержанию главного врача на территории больницы не производились, а специальное подразделение МВД обеспечивало охрану служебных кабинетов и других помещений. Перед началом обыска в кабинете заместителя главного врача Георгий Воба пытался препятствовать его проведению, а в последующем родственники Воба и медицинский персонал больницы чинили препятствия в работе следственных органов. Именно поэтому и пришлось привлечь специальное подразделение МВД. Одновременно с этим прокуратура высказывает мнение о том, что распространяемая в интернет-ресурсах информация о попытке задержания главного врача республиканской больницы с участием спецподразделения МВД направлена на дискредитацию органов предварительного расследования. Прокуратура не конкретизирует, какие именно это ресурсы и в чем заключается дискредитация, если мы обращались в пресс-службу за разъяснением, но ничего не получили. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Гость недели.
Время рубрики «Гость недели». Робинзон Маргвелани, бывший начальник охраны первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, написал мемуары и готовит их к публикации. В них он вспоминает время объявления Грузии независимости, нелегкие дни правления первого президента и обстоятельства его смерти. Та версия кончины, на которой настаивал и продолжает настаивать Робинзон Маргвелани, как он говорил, не устраивает, как он говорит, не устроила семью Звиада Гамсахурдия и власти Грузии времен Михаила Саакашвили. Опасаясь ареста и давления, Маргвелани бежал в Австрию, где получил политическое убежище и проживает по сей день. С ним побеседовала моя коллега Амина Умарова.
Батона Робинзон, когда и почему вы уехали из Грузии? И почему именно Австрия?
Из Грузии я приехал в 2011 год. В Грузии создали парламентскую комиссию исследования гибели первого президента Звиада Гамсахурдия. Председателем был его сын Константин Гамсахурдия. И они вели исследование так, как они сами хотели. Пошел на нас, кто были последним свидетелем. Мы находились до конца в жизни нашего президента. И поэтому они начали нас давить, хотели, чтобы мы дали им информацию, чтобы как-нибудь его убили. Ну, с этим мы не согласились. Нас хотели арестовать, и пришлось уехать из страны. Здесь был один мой товарищ, поэтому я приехал в Австрию.
Где-то вот лет 20, да, как проходит, можно уже вспоминать. Хорошо, информация переваривается, мы получаем дополнительную информацию о тех событиях, даже свидетелями которых мы были и внутри находились. Вот через 20...
28 лет уже.
Да, да. Вы сказали «они». Кто они и какую цель преследовали представители вот этой комиссии?
Сторонники, фанатики много есть. Звиада, который сейчас находится вокруг его супругу Манана Арчвадзе и его сыновья, и от первого жену сын Константин Гамсахурдия, они хотят, чтобы никакого самоубийства не было, а там был, чтобы убили президента. И это мы знаем и скрываем убийцу. Ну, президент за свою родину жизнь отдал. Это не хотят. Хотят, чтобы кто-то убил. И поэтому, раз мы были последние свидетели, поэтому на нас взяли акцент, чтобы мы должны сказать тот, который у них устраивает.
Вы где были в момент его смерти?
Я был в соседней комнате. Вместе, в одном доме, в втором этаже мы спрятались.
А вы услышали выстрел? А в каком населенном пункте вы были? Вспомните, пожалуйста, этот день.
Есть такое село Хибула. Как выстрел слышали, мы сразу поднялись. Видим, какой беда случилась.
А в какой позиции он находился? Есть сомнение, что выстрел был произведен сверху, он был сквозной, вышел через челюсть и вроде бы сам себя физически не может выстрелить. Это был кабинет, спальня? Что это?
Это была спальня. Там спал президент и рядом с ним премьер-министр Гугушвили. Но сейчас по телефону никак не объяснить, не показывать, как был этот выстрел. Они сами сочиняются такое мнение, что как-нибудь вот так был выстрел, вот так выскочил пуля, вот так это самое. Но все сами главные. На свежим следом они не проводили экспертизу. Против была жена Манана Арчвадзе. Ну там, я сколько знаю, Чохар Дудаев сделал. По своему экспертизу он вызвал из Москвы один профессор на этого специалиста.
Судмедэксперт.
И он все сделал. Ну, это не было опубликовано, никто не объявили на похорону. Когда выступал чеченский президент Джохар Дудаев, Он отметил, чтобы из жизни ушел Свят Гамсахурдия самовольно.
Да, я помню это выступление.
Да, да. Ну, если он не был, был уверен, и мы тоже объяснили, как все это случилось, поэтому он так выступил, как в самом деле был гибель президента.
А были предпосылки, что вот у него депрессия была, что он себе места не находил, у него не было решения проблемы, которая настигла? Вы видели эти предпосылки?
Ну, он в последний 10 дней он голодал, вообще ничего не кушал, кроме воды пил. Он говорил, мы 2 месяца были в лесу, там зима, холод и все, нехватка продуктов и все, 2 месяца. И каждый день говорит, что мы живой не сдадимся им, если что, последний пуль держите, и мы застрелим себе, живой не попадем их в руках.
Ну, его выслеживали, понятно, да, что Шеварнадзе...
Да, да, нас исследовали, и мы еле успевали поменять местах, чтобы не попасть их в руках.
Почему же его супруга Манано была против проведения судмедэкспертизы?
Манано тогда говорила, чтобы, я уверен, чтобы Зияд это смог делать, понимаешь? Ну, потом она передумала... Когда охраны начали уже говорить на нас, что вот убийцы и так далее, и так далее. Потому что меня он торгует с властью и со всеми. У меня есть информация, хотят, чтобы его сделали с этим. Самое главное, чтобы они добили своего. За нас они готовы даже живым сжечь на костре. Если мы не будем, как говорит, как они сами хотят.
То есть вам угрожала не столько грузинская власть, которая была...
Тогда был Михаил Саакашвили президент. И они хотели меня арестовать, потому что я единственный был там, премьер-министр Финляндии находился. И поэтому акцент взяли на меня. Хотели арестовать, но я успел идти из страны.
Почему власть Саакашвили была заинтересована в том, что вот его убили, а это не было самоубийством?
Потому что семья запуталась, все народ, кто верит, кто не верит в убийство, кто даже сегодня есть такие фанатики, что как-нибудь Гамсахурдия живой. И его авторитет очень большой был тогда и сегодня тоже. И поэтому Саакашвили хотел, чтобы вот я исследовал и нашел убийца. Отнять свой авторитет перед грузинского народа. Грузинский народ очень сильно любил, уважал Зияда Гамсахурдия. Поэтому это использовал Саакашвили, чтобы как-нибудь вот убийца нашел. Пиар, рекламу делал для себя.
Вот вы говорите, что у вас нет абсолютно никаких сомнений, что он покончил жизнь самоубийством. Еще раз вспомните, пожалуйста, это вечер был? Как вы последний раз...
Да, около где-то полперого приблизительно. Он отдал жизнь за свою родину, потому что он живой не попал бы в рука Шеварнадзе, Селяни, Китовани там и Сигва своим врагам. Живой он никогда не сдавался был. И потом вот эти нынешние, эта хунта нанял Балтийско-Черный морской флот, адмирал, как его, что-то не вспоминаю, это фамилия, они деньги заплатили, русский морской флот зашел в Грузию. Поти, Сенаки, все место занимали, местные с лястям, бандитами, там Хедриони, гвардия и русские армейцы вместе контролировали Грузию и искали везде президента, чтобы захватить, арестовать. Они хотели, чтобы как-нибудь Свят Гамсахурдия добровольно сдал власть. Ну, на это никогда не пошел бы.
Шеварнадзе. Почему именно Шеварнадзе? Ведь чем маленькая Грузия, он был очень высокопоставленным чиновником в Советском Союзе и прекрасно там жил. Почему вы думаете, на каком этапе и с какой целью он прибыл в Грузию, чтобы вмешаться в политику?
Это время он без работы сидел, Грузия объявила независимость, тогда очень большие деньги заплатил, там наняли вот это Йоселяни, Китовани, достигла 66 миллионов, перечислили, чтобы они сделали переворот. После переворота Шеварднадзе приехал в Грузию и назначили глава государства.
Какую цель преследовал Шеварднадзе? Грузия была бедна?
Цель такой, чтобы он сам стал президентом и возглавлял страну. Поэтому свергнули законную власть, и до сих пор не восстановлена конституционная законная грузинская власть. Переворот сделали, пришли хунта, после хунта пришел Саакашвили, после Саакашвили пришел Иванишвили, и они все являются юридически незаконным властью. До сих пор торгуют на имя Сюяда Гамсахурдия, потому что его, я сказал, большой авторитет грузинского народа, и каждый выбор, каждый 31 декабря, каждый 31 марта поднимается дело Сюяда Гамсахурдия. 31 декабря это значит гибель его день, 31 марта это день рождения, 9 апреля он сделал референдум, выйти из Советского Союза или нет, и 97% голосовали выйти из Советского Союза состава. Он большой авторитет и до сих пор пользуется, они когда выборы, что на его имя. Даже вот нынешний президент, это, она даже срок истекла время уже. А что, чтобы должен был закрыть это дело, Сюяд Гамсахурди? Ну, она продлил 5 лет, добавил, чтобы 5 лет еще продолжать следование. И все власти согласились, и как-нибудь идет следствие. Ну, они там все исследовано, все есть, ну, это не хотят объявить. Потому что для им польза есть, имя Сюяд Гамсахурдия, когда у них выбор.
Батона Робинзон, вы сопровождали в поездке в Чеченскую республику Ичкерия Сюяда Гамсахурдия? Вы были в составе делегации?
Да, я, как мы вышли, так называется бункер, когда война шла в Тбилиси, всегда был рядом с ним, я был начальником охраны, я не оставляю его ни одну минуту. Мы ходили вместе, вышли, вместо хотели в Западной Грузии поехать, ну, не смогли, потом поехали Азербайджан, с Азербайджана, в Армению, с Арменией, Чечня. Я везде был.
Вспомните, пожалуйста, вот вашу поездку в Чеченскую республику Ичкерия. И, ну, как начальник охраны безопасности, вы наверняка были в курсе, может быть, деталей каких-то переговоров. Была идея Джохара Дудаева и Сюяда Гамсахурдия восстановить горское государство, чтобы на Кавказе, чтобы объединили Кавказ. А вы присутствовали на обсуждении или что вы знаете об этой поездке?
Они хотели, все у них готов был. Создать Кавказский дом, объединение кавказского народа и Кавказский дом создать. Чтобы это не случилось, очень активно действовали бывшие Советского Союза, КГБ, которые все сделали, чтобы помешали.
В чем выражалось вот это, то, что вы говорите, что мешал КГБ? Как это было? Что-то вы предотвратили, что-то вы где-то выяснили?
В первую очередь Грузию заварили такой кашу, денег вычислили и настроили народ против законного власти. КГБ работал, война между бандитами и законной властью. Вот русские военные снабжали с ружьем, боеприпасом и танком наемников.
Из местных?
Да, местных. Из тюрьмы выпустили убийцы, беспредели и дали их ружье и сами страшные в своей истории 92-93 года грабили друг друга, убивали друг друга. Вот это все тюремщики и уголовники были выпущены. Начали войну в Абхазии, Абхазия потеряли, начали войну в Осетию сдавали. Там происходил очень беспредел. Такой же, как и без рука был в Чохаре. Сколько раз поднялись там оппозиция. Была большая стрельба. Это время я там был в Гроздох. Чохар смог это сделать, успокоить их. Ну, все-таки, в конце концов, вошли вооруженные силы. И Зияда не был в Грозно. Он уже приехал в Грузию и с этим использовали. И ударили Чечня, чтобы никакой Кавказский дом, и кто не подумал, был опробовать эту создавать организацию.
Гостем недели был проживающий в Австрии Робинзон Маргайлани, бывший начальник охраны первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. С ним беседовала Амина Умарова. Полную версию интервью вы можете прочитать на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюлишвили. Всего вам доброго и до завтра.